Так, пожалуйста, отец Андрей, прошу вас.
Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, тут полагают спрашивать, меня слышно?
Да. Слышно.
Хорошо. Хорошо. Ну, я думаю, что я в каком-то очень таком привилегированном положении, потому что отец Александр, отец Владимир и Евгений Борисович, которые передо мной выступали, сказали значительную, может быть, даже большую часть того, что я хотел бы сказать. Ну вот, поэтому я позволю себе только некоторые для меня важные вещи обозначить или так подчеркнуть из того, что уже было сказано. Ну вот, я не буду говорить о названии своего доклада, потому что, во-первых, я его придумывал, во-вторых, я забыл, что там написано в этой программе, честно скажу. Значит, что для меня важно, что на самом деле семья, реальность, которая всегда существовала, которая, естественно, присутствовала в церковной жизни, в церковной истории всегда, на самом деле никогда, мне кажется, не была предметом того, что мы бы назвали единственно верной теорией. Ну, это вообще довольно вредная вещь, единственно верной теории по любым поводам, в том числе и по этому. Я думаю, что очень характерный пример – это то, что даже у апостола Павла в ранних и поздних его письмах достаточно заметно отличаются его отношения к семье как к реальности, и то, что он пишет, что ой, лучше ну их вообще всех и оставаться одному в начале, а в конце, в общем, пишет несколько иначе, когда говорит о том, что вот, ну, вот то, что читается действительно в послании к Ефесянам, когда он говорит о единстве, любите своих жен и так далее. Это очень характерный пример. И дальше, какую бы мы эпоху ни взяли, в каком бы историко-культурном контексте ни оказались, мы увидим, что всегда есть разные точки зрения, разные настолько, что они иногда даже вступают в конфликт, в дискуссию, в разговор о том, что это правильно, а это неправильно. Периодически появляются такие движения вроде монтанистов, которые говорят, что это вообще все неправильно и никакого брака быть не должно и прочее, прочее. Вот. Правда, надо сказать, что сторонники брака, как правило, были более сдержанными и не позволяли себе говорить, что монтанистов быть не должно, но это не так важно. Значит, когда мы поэтому говорим о семье, о семейных ценностях, очень важно, мне кажется, понимать то, что здесь нет и, наверное, по определению не может и не должно быть единственно правильного представления. Более того, я бы сказал, что сколько я не видел разных семей, а так получилось, что последние там лет 5 я как раз довольно много встречался с разными семейными движениями. Вот. Я видел не раз семьи, которые пытаются построить себя по правилам, как надо, как положено. Причем по очень разным правилам. Правилам совершенно таким фундаменталистским, ну, просто-таки по домострою, ничего хорошего не получается. Но ровно так же и когда люди пытаются построить свою жизнь, свои отношения по образцу, чаще всего, конечно, выдуманному, а не увиденному ими, но все-таки по образцу совсем не фундаменталистскому, а очень просвещенному, замечательному и прекрасному, все равно в этом есть как что-то такое неживое. Значит, это реальность, которая выходит за рамки нашего понимания, и когда мы пытаемся ее как бы, ну, сделать, создать, получается, ну, знаете, все, что мы делаем искусственно, обычно бывает достаточно совершенно, возвышенно, но все равно ни в какое сравнение не идет с тем, что делает Бог. Я думаю, что когда вот все-таки в скорости клонируют человека, к сожалению, это, по-видимому, уже неизбежно в ближайшие несколько лет, мы имеем много удивиться, с одной стороны, снисходительности и милосердию к нам и к нашим глупой, к нашей дури, как вот Евгений Борисович говорит, нашего Господа, с одной стороны, а с другой стороны, тому, насколько все-таки он гораздо более великий творец, чем мы. И это же мы наблюдаем в семейной жизни. Мне кажется, что это очень и очень важно. Первое, да? Второе, что, на мой взгляд, тоже чрезвычайно существенно, это то, что человеческая пара, а я под семьей в первую очередь имею в виду именно пару, а вовсе не в атагу детищев, которые тут могут быть, а могут не быть. Я, к сожалению, в отличие от других, все-таки очень долго работал в школе, поэтому я вот без сопливой поэтичности отношусь к детям. Я считаю, что это довольно тяжелая реальность в нашей жизни. Вот. Значит, понимаете, вот пара, которую соединяет Бог, семья, это не столько какая-то вот там случайность, так получилось, так мы договорились устраивать свою жизнь там в результате какого-то цивилизационного развития, да, а это неотъемлемый компонент замысла Божьего о мире и человеке. Это, мне кажется, принципиально важно. Бог сотворяет человека так, чтобы его жизнь структурировалась в семье, в паре, в этих совершенно уникальных отношениях. И я хочу обратить ваше внимание, уже отец Александр и отец Владимир цитировали эти слова книги «Бытия» о том, что нехорошо человеку быть одному. Если вы вспомните, там на самом деле весь текст, первые три страницы, выглядит так. Бог нечто созидает, и хорошо. Еще что-то, и сказал «хорошо». Еще что-то он созидает и сказал «хорошо». Вдруг бац, впервые Бог говорит «нет», а вот это нехорошо. И там дело не в том, что он пожалел ему, или ему не очень понравилось, что этот самый Адам там ходит весь необихоженный, с непришитыми пуговицами, да, в раю. Не в этом дело. Это слово «нехорошо», я думаю, что следует ставить в ряду всех предыдущих слов Бога «хорошо весьма». И оно относится ровно так же к замыслу Божьему о мире. Вот такая это глобальная реальность, сопоставимая с его волей о том, чтобы светила двигались на тверди небесной, с его волей о том, чтобы там произвела земля гадов и прочую, значит, душу живую. Точно так же в этом же ряду воля Бога о том, чтобы человек состоял из двух частей. Вот, я даже не буду ни цитировать, ни уж тем более пересказывать, просто напомню вам, что есть совершенно гениальная, очень короткая работа Соловьева «Смысл любви», где он говорит о том, что фактически вот эти отношения между мужчиной и женщиной и никакие иные, единственное в мире, что дает человеку возможность преодоления своего эгоизма, возможность найти жизнь в другом, в единстве с другим, причем с тем, кто от тебя принципиально и радикально отличается. Значит, если продолжить эту мысль Соловьева, получается, что не будь у нас этой возможности, не будь этого компонента замысла Божьего о человеке, семьи, то не было бы у нас никакой реальной возможности преодолеть эгоизм, исцелиться от той действительно главной болезни человека, от себелюбия. Мне кажется, это довольно существенная вещь, имеющая отношение не только к природе и структуре мира, но и к нашему спасению. Мне кажется тоже чрезвычайно полезным постоянно нам вспоминать и подчеркивать касательно сотворения человека одну очень существенную вещь. Дело в том, что, как правило, мы все, кто читаем Библию там, в любом переводе, синодальном или не синодальном, все читаем там про ребро и вспоминаем рассказы Емельяна Ярославского про то, что ребро – это единственная кость в человеческом организме, в котором нет мозга. Хотя это не так, там есть костный мозг. Вот. Но, тем не менее, так было в середине 20 века модно говорить. На самом деле, вот скажем, и иудейские толкования нормативные, и то, как это переводится в Септуагинте на греческий язык, подразумевает совершенно другую, мне кажется, гораздо более важную реальность. Иудеи пишут о том, что, ну, раввины, о том, что это слово по-гречески «плеврон» означает «фланг войска». Не просто там ребро, да, что-то там сбоку маленькое, и даже не просто там одна из сторон, а это, скажем, вот греческое плеврон, которое употреблено в Септуагинте, это военный термин, который означает один из двух флангов войска. И вот, поэтому я полагаю, что когда мы читаем о сотворении человека, то, что Бог о человеке говорит через Моисея в книге «Бытия», не столько имеется в виду мужчина, при котором по случайности образовался помощник, сколько все-таки человека, состоящего из этих двух флангов. Вот. Ну, мне кажется, что для христианской антропологии это довольно существенная и практически очень важная поправка. Потому что к сожалению, я думаю, что именно представление мужчин о том, что они заняты чем-то важным, просиживанием брюк у городских ворот, а женщины, вот они должны, значит, быть помощницей. Мало того, чтобы детей накормить, еще и ему портфель собрать, когда он, значит, депутатом ворот на следующий день пойдет работать. Да, это именно и привело к тому, что, как правило, мужчины оказываются гораздо менее достойными уважения, чем женщины. Ну, это мой практический опыт. Я не знаю, как в Москве. В стране, где я живу, она называется Замкадом. Это страна, кстати, Владимир тоже ее хорошо знает, да? Там это так. Это так. Понимаете, более того, я бы сказал, что такая фундаментальная реальность христианской жизни, как страдание, оказывается гораздо более значимым в восприятии женщин, в их жизни, она действительно меняет, чем для современных мужчин. Даже к этому они чаще всего оказываются глухи, чаще всего, гораздо чаще, чем женщины, именно мужчины считают, ну вот как массовый человек Артеги и Гассета, что нам все полагает. Да, пожалуйста, обеспечьте нам большую романтику и хороший заработок. Да? Вот, с женщинами все-таки это бывает гораздо реже. Не почему-нибудь, как потому, что мы привыкли считать там, мужчина такой весь из себя глава семьи, а вот, значит, помощник, как нечто такое уничижительное. Для меня в свое время чрезвычайно поучительными оказались слова апостола Петра, который пишет: «Мужья, обращайтесь с женами, как с немощнейшим сосудом, дабы не было вам препятствия в молитвах». Совершенно уникальные, на мой взгляд, слова, где Петр к который, по-видимому, хорошо понимал, о чем он говорит. Да, он был женатым человеком, и в его миссионерских путешествиях его сопровождала его жена. Вот. Петр говорит о том, что непорядок в отношениях с женой разрушает отношения мужчин с Богом. Разрушает. Это действительно так. Это, мне кажется, очень важно как-то понять и увидеть. Во-первых, а во-вторых, поверить. Поверить в то, что это правда. Теперь, в связи с этим также очень важно, что, понимаете, мы можем там дерзнуть, позволить себе задать вопрос, а собственно почему, чем плох был вот этот самый один человек, почему надо было создавать человека, состоящего из двух совершенно разных, не похожих на, друг на друга, частично дополняющих, частично совсем не дополняющих друг друга половин, сторон. В чем вообще смысл именно такой конструкции человека? Я думаю, что существенно для нас здесь две вещи. Во-первых, сущностное единство разных личностей – это то, что делает семью иконой Троицы. Вот Ирина Константиновна Языкова об этом, наверное, кажется, будет еще сегодня говорить. Образом Бога, присутствующим здесь, в нашей вот реальности, таким осязаемым и зримым. Причем таким образом этого единства троичного, которое может для нас стать не только теоретическим знанием, но и практическим опытом. Практическим опытом, когда действительно в этом человеческом единстве, в этой человеческой совместности присутствует сам Бог. Потому, конечно же, это и таинство. Хотя так было тоже не всегда, и в первые века церковной истории вовсе как к таинству этому, к этому не относились, и, вообще говоря, считали достаточным государственную регистрацию брака, и вовсе не нужно было в представлениях до Константиновской эпохи никаких церковных мероприятий в этой связи. Поэтому особенно смешно, когда вот мы там сегодня требуем, чтобы непременно все венчались. Да, ну вот, это, конечно, таинство в таком высоком смысле слова. Это тайна того, где присутствует Бог. Тайна присутствия Царства в нашей жизни. Это один момент. И второй тоже очень существенный, конечно, потому что быть образом и подобием Бога для человека означает, ну, все-таки некоторый творческий подход к жизни. Само собой разумеется. И, ну, как правило, мы все-таки представляем себе творческий подход к жизни либо так, что мы должны дополнительные завитушки вырезать на табуретках, чтобы они были не прямоугольными и гладкими, а такими с шипами, неудобными. Да? Либо что мы должны, конечно, воспитывать окружающих. Не у всех, конечно, такой педагогический тип сознания, но, к сожалению, это бывает очень часто. Вот. А я думаю, что в семье нам дается возможность попробовать Божий способ творчества совсем-совсем другой. Потому что, ну, знаете, вообще ведь основная проблема семейной жизни – это, конечно, муж-пьяница. Вот, да? Это то, с чем приходится сталкиваться абсолютно ежедневно, всегда, каждый раз. Муж пьяница. По актуальности с этим сопоставим только батюшка среду молока попила. Вот, значит, муж, и что мне с ним делать? Да? Ну, не всегда это выражается в таких гротескных и ярких формах, но чаще всего суть именно такая. Вот, а она такая злыдня. А где мне взять смирение, чтобы она наконец осознала? Что же мне такое с ней сделать? Я вот для себя пришел к выводу, что единственный способ перевоспитать другого человека, это разрешить ему не перевоспитываться. Вот. И это всегда работает. И это то, разрешить ему остаться таким, какой он есть. И это то, как принимает и переделывает нас Христос. Ему это, впрочем, стоит крестной жертвы. Ну, на самом деле, в семье, конечно, точно так же. Это тоже место креста. Значит, вот, понимаете, это такая для нас удивительная возможность не столько вытворять, сколько действительно творить, действовать подобно тому, как действует Бог, созидая других людей, созидая жизнь, при помощи любви, прощения и милосердия. Да? Теперь для меня тоже кажется важным, что вообще, насколько можно судить, когда Бог задумывает что бы то ни было в мире сотворить, Он, как правило, начинает очень заранее готовить это дело. Ну вот, это то, что физики называют антропным принципом. Базовые физические постоянные, сильно заранее, за 20 миллиардов лет до нас с вами, были заданы, по-видимому, такими, чтобы человечество могло появиться. И точно так же, я думаю, что сотворяя жизнь, сотворяя живых организмов, которые были предками нашего тела, конечно, Бог имел в виду вот эту возможность, что наконец-то появится такое существо, которое будет одновременно и духом, и плотью, и которое будет иметь возможность единства и в духе, и во плоти. Очень заранее вся физиологическая, технологическая, если хотите, сторона семьи, отношения между людьми была сотворена Богом гораздо раньше, чем вообще появился сам человек. И это тоже, мне кажется, заставляет нас относиться к этому феномену с известным уважением. Я думаю, что это, конечно же, важно. Ну вот, теперь... Еще один, наверное, последний момент, на котором мне хотелось бы остановиться, вот какой. Наша ответственность, в первую очередь, в том, чтобы замысел Божий реализовывался. И я бы сказал, что в семье совершенно удивительным образом это, как бы это сказать, ответственность взаимная, одного за другого. Не одного за себя, а одного за другого. Опять же, мне кажется, постоянно сталкиваемся с тем, что вот почему он такой, с ним так плохо жить? Почему она там такая, с ней так тяжело жить? А на самом деле, мне кажется, что идея в том, чтобы жена заботилась о том, чтобы муж услышал призыв от Бога и его реализовал. И ровно так же муж ответственен за то, чтобы жена услышала призыв Божий к ней и его реализовала. И это важная вещь, потому что, как сказать, это имеет отношение... Так происходит в Царстве Божьем. Так происходит в Царстве Божьем. Точно так же, как таинство Евхаристии, это для нас возможность жить в Царстве Божьем, не отходя от кассы, прямо здесь и прямо сейчас. Возможность, конечно, которой надо пользоваться, которой надо дорожить. И за которую надо очень и очень Бога благодарить. Самое поразительное, самое замечательное, наверное, это то, что когда в отношениях между мужчиной и женщиной есть вот это настоящее присутствие царства, оказывается, что оно совершенно не зависит от всего того, что по-человечески мы бы считали важным. Оно на самом деле не очень зависит от того, церковный брак или нет. Потому что бывают церковные браки совершенно пустые, почти, наверное. Бывают не церковные браки, наполненные жизнью. Совершенно это не зависит от того, легко или тяжело людям друг с другом. Потому что людям друг с другом может быть очень легко и очень пусто. И наоборот, очень трудно, и все равно они знают спиной, чувствуют какую-то, даже не нить, а стальной канат, который связывает их. При любых обстоятельствах, при том, что бы ни происходило, вот эта удивительная совершенно реальность взаимоотношений, которая не зависит от того, что на поверхности. Меня недавно поразила одна вещь, я как раз вот думал о том, что в Евангелии об этом сказано, и обнаружил, что в сущности, кроме брака в Кане Галилейской, нам и привести-то нечего в качестве примера, потому что эта тема, да, вот там, семей, семейные ценности, прочее, прочее, во всех формах, начиная вот самых возвышенных и кончая самыми банальными муж-пьяница, не обсуждается в Евангелии. Ну, не обсуждается. Я не могу вспомнить ситуации, чтобы пришла к человеку женщина, там, согбенная 18 к Иисусу, женщина, и там, значит, рассказывала бы ему, что у нее муж пьяница. И он бы ей сказал, там, освобождаешься ты от этой тяжести. Вообще об этом разговор не идет. Ну, конечно, да, на это можно сказать, что Евангелие фиксирует далеко не все, что Господь говорил и делал. И там этот материал, вероятно, прошел через некоторый фильтр того, что было актуально для первого поколения учеников. Все это так. Но вот такое глобальное, удивительное молчание, мне кажется, чрезвычайно поучительным. Потому что именно не то, как складываются сейчас отношения, что легко и что просто, и наоборот, что тяжело и мучительно. Не в этом дело, а это реальность, которая всегда принадлежит вечности, семья. Или ее просто нет. Ну, я думаю, что хватит.
Спасибо.